Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Запасная Россия к 75-летию нового журнала. Нью-Йоркский альманах. Золотая лихорадка как национальный миф. Новая опера Адамса. Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл. В этом году Русская Америка отмечает важный юбилей – 75-летие старейшего эмигрантского органа нового журнала. «Американский час» не раз вел диалог с главным редактором этого журнала Мариной Адамович. Просматривая эти беседы, я вижу, как в них формируется довольно четкое представление о роли и сути Русской Америки в отечественной культуре, политике, жизни. Именно поэтому кажется разумным вернуться к этим разговорам в рамках нашей рубрики «В тему дня». Увы, за прошедшие годы положение свободной культуры в метрополии постоянно ухудшается. И это значит, что эмиграции пора готовиться к своей вечной роли – сохранять свободную мысль и слово. Вот отрывок из нашей беседы с Мариной Адамович, в котором она представляет юбиляра «Новый журнал» нашим слушателям. Сегодня у нас в гостях Марина Адамович, главный редактор старейшего русского литературного издания в Нью-Йорке «Нового журнала». Марина, вопреки названию, «Новый журнал» очень старый, у него славная история, не так ли?
Совершенно верно. «Новый журнал» был создан в Нью-Йорке в 1942 году двумя замечательными литераторами первой волны русской эмиграции – Михаил Цетлин и Марк Алданов, известный романист. На самом деле историю «Нового журнала» нужно отчитывать от современных записок. Современные записки – это крупнейший, известнейший журнал русской эмиграции, литературный журнал. В свое время французы говорили, что если бы у нас был такой журнал, мы были бы спокойны за французскую культуру.
Приятно слышать.
Да, приятно.
Как Новгород – самый старый русский город, так «Новый журнал» – самый старый русский журнал. Скажите, какой этап в истории «Нового журнала» можно считать золотым периодом?
Это период, когда главным редактором в «Новом журнале» был Михаил Карпович. Михаил Карпович – очень известная личность в старой русской эмиграции. Он прибыл в Соединенные Штаты, в посольстве Бахметьева. Это было посольство Временного правительства. И, собственно, прибыл на пару лет, собираясь вернуться. Но вот пришлось задержаться. Потом он становится профессором Гарвардского университета. Собственно, с него началось изучение истории России. Он заложил традицию изучения России. Он занимался активной общественной деятельностью, жизнью русской диаспоры. И после войны он становится главным редактором. Он концептуально осмыслил «Новый журнал». Он привел туда новых авторов. Он стал печатать мемуары, в частности, вот мемуары Гиппиуса, Мережковского, Бердяева в том числе. Поднялся научный уровень. Он привел очень известного человека, основоположника американской социологии, профессора Тимашева. Он был замглавным редактором газеты «Возрождение» в Париже в свое время. И тоже в Гарварде преподавал социологию.
А как складывались отношения «Нового журнала» с двумя, наверное, самыми знаменитыми прозаиками эмиграции – Буниным и Набоковым?
Замечательно складывались. Несмотря вот на этот конфликт, о котором все знают по поводу Нобелевской премии, тем не менее, в первой же книжке «Нового журнала» присутствует и тот, и другой.
Набоков простил Бунину Нобелевскую премию.
Просил. Ради «Нового журнала» все было прощено. И надо сказать об особом участии Бунина именно в судьбе «Нового журнала», потому что, во-первых, из переписки между Буниным и Алданом, они были большими друзьями, мы выясняем, что Бунину принадлежала сама идея, они возродили родители нам современные записки. Название-то откуда? «Новый журнал», вы чувствуете, да? Долго думали, мудрили, а в результате что там мудрить?
Мы тоже издавали «Нового американца». Я прекрасно понимаю, это слово вертится на языке эмиграции.
Что там выдумывать, когда все новое, новый журнал, все наш же, но новый. И он поддержал журнал своими рассказами с первого же номера. Это, собственно, и «Темная аллея».
Да, за это уже журнал останется навечно в русской литературе. Что с «Новым журналом» происходит сегодня?
Вы знаете, сегодня жизнь «Нового журнала» очень интересная.
Главное, что она продолжается.
Она
это
продолжается.
Самое большое
достижение. Да, она продолжается. Мы живы, и это удивительно. Все-таки тяжело выживать толстому литературному журналу.
Ну, посмотрите, что в России происходит с толстыми журналами.
Да,
что же говорить про эмиграцию?
России. И у нас все больше и больше новых авторов, интереснейших авторов. Это уже новые эмигранты. Володя Гандельсман, Багет Кинжиев, Саша Стесин, очень перспективный молодой автор. Авторы не только старой русской эмиграции, традиционных очагов расселения, а и так называемое ближнее зарубежье, еще образующиеся русскоязычные диаспоры. Они еще не встали, они только проходят вот этот путь становления.
Марина, как раз это меня интересует. Как умудряетесь лавировать между новыми и старыми читателями? Я-то прекрасно помню, когда я приехал, первая волна смотрела на нас с ужасом. Мы были до них варварами.
Проблемы с языком очень большие, прямо скажем. Но не с авторами. Вернемся в 42-й год. Еще в первой книжке нового журнала, в статье от редакции, было заявлено кредо журнала. И там было очень четко прописано, что принимаются авторы любых убеждений. Сразу оговорюсь, кроме двух идеологий, нацизма и коммунизма. И так до сих пор мы стоим на той же платформе. Но главное – это высокий художественный уровень, потому что проблема колоссальная, особенно с так называемым ближним зарубежьем. Ведь всегда литераторы, которые жили там в Прибалтике, Белоруссии, на Украине даже, они публиковались в Москве и в Ленинграде.
В Советском Союзе главное было советские тиражи.
Теперь фактически негде им публиковаться.
Вы знаете, я ведь сам из этих краев, и часто бываю в Прибалтике, особенно в Риге, моем родном городе, и я заметил, что разница между новыми странами и русской литературой там зависит просто буквально от каких-то случайных вещей. Ну, например, в Латвии я не нашел ни русских литературных журналов, ни даже русских литературных страниц в местных газетах. А в Эстонии издаются два журнала. Есть очень приличное издательство. Я думаю, что это связано, может быть, с памятью Лотмана, который такое энергетическое поле оставил после себя.
Или традиция. Понимаете, традиция живет вопреки. На самом деле очень тяжело разрушить то, что мы называем культурной традицией. Она выдерживает, и она нас кристаллизует, и она нас формирует. Поэтому я и убеждена, что у всех этих новых диаспор большое будущее, если они не потеряют вот эту традицию русской культуры. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. If the world beat up Rosian, I show you history of a time. New history of Siberian woods breaking up their neck. Chinese moving in, building discotheques.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В другой раз мы беседовали с главным редактором юбиляра нового журнала Мариной Адамович в 2012 году, когда остро стал вопрос о новой волне протеста против путинского режима и тех новых преследований оппозиционеров, которые сегодня стали еще более жестокими. Неудивительно, что в центре этого разговора была старая концепция миграции как запасной России. Я выбрал ту часть этой долгой беседы, что была мне ближе всего – третью волну. Итак, третья волна. Тут я себя чувствую как зверь в зоопарке, потому что я как раз и есть объект этого изучения. И сам исследователь этого феномена. Для меня третья волна – это живой и болезненный вопрос, и это никоим образом не история, это живая современность. Поэтому у меня есть какие-то более-менее конкретные вопросы. Ну, например, как вы отличаете, когда вы описываете, скажем, писателей третьей волны, их карьеру советскую и мигрантскую? Например, Аксенов. Он у вас ходит как писатель советский, антисоветский, американский. Ведь у него было много ипостасей, правильно?
Согласна. Поэтому, если вы заметили, нет отдельной статьи об Аксенове. Потому что все-таки Аксенов, да, это третья волна, но третья волна, которая опиралась всегда на то, что оставлено, а не пыталась адаптироваться в американском контексте.
Это очень интересно, потому что вся третья волна, все знаменитые писатели, все наши генералы третьей волны, по моим представлениям, они скорее договаривали в эмиграции то, что им не дали сказать в России. И в этом смысле третья волна была филиалом «Нового мира» или «Юность». И Аксенов не исключение, хотя как раз Аксенов писал и по-английски, и печатался много в Америке, и жил в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Но кого же тогда вы относите непосредственно к писателям третьей волны?
Хочется нам это или не хочется, но мы всегда ориентировались на временные границы.
Как вы определяете границы третьей волны?
Границы временные? Это 70-е годы. Это вполне четкие границы, которые были определены как раз политически, когда были открыты ворота Советского Союза, и эта волна хлынула. И она не была литературной, и она не была диссидентской. Она опять была у нас национально-еврейской. Плюс на этой волне кто-то был выслан, кому-то удалось уехать, скажем, как Коржавин, но не по политическим причинам, но, с другой стороны, из-за невозможности дальше существовать в Советском Союзе. Поэтому эта волна, она все-таки бытовая, назовем ее, украшенная рядом имен.
А кого вы причислили?
Юру Кашкарова, которого забыли все. Саша, вы должны о нем написать, потому что...
Да, он был великим эстетом.
Да, и он был очень талантливым прозаиком. Но вы не поверите, как тяжело было что-то найти, когда был юбилей его. Профессор Литковская вспоминала шапошное буквально знакомство, просто они по новому журналу вместе работали. Слава богу, что смогли из нового журнала в этой книге Сашу Сумеркина перепечатать блестящий очерк о Юрии Кашкарове. Но в последнем номере июньском нового журнала, посвященном русской миграции в США, мы делаем архивную такую перепечатку, главу берем из его повести «Ист-Вест». Его надо возвращать дальше. Ну, Довлатов. Дальше. Поляк.
Гриша
Поляк. Да, Гриш. Да. Более того, скажем, Игорь Ефимов.
Слава богу, жив.
Инна Близнецова, живая, здоровая.
Инна Близнецова, человек, Саша, который пишет скальдические стихи. Это большая редкость. Марина, как по-вашему, чем третья волна принципиально отличается от первых двух?
Это советская волна. Если первая волна, она знала Россию, и она жила здесь в эмиграции, она блестяще адаптировалась. Не надо говорить, что сидели на чемодане, и чемоданы, конечно, были, и надеялись сначала, почему во Францию, а не в США, потому что ближе из Франции возвращаться потом в Петербург и в Москву. Почему вообще была эта зарубежная Россия выстроена? Сохранить все, чтобы вернуть куда? Да на освобожденную от большевиков землю. Стихами, не стихами, но вернуться. Хотя очень хорошо выстроили американскую культуру. Ну, посмотрите, балет, музыка, не знаю, радио, телевидение.
И рестораны.
Дальше, ресторанные, конечно, и так дальше. То есть много здесь делали. А очень сложная судьба второй волны депийцев, она их на самом деле просто прибила к первой волне. Сначала их воспринимали как советских, но вот этот опыт исторический был настолько коротенький, что мировоззренчески они сумели прилепиться именно к первой волне.
И, может быть, в этом заключается трагедия культурной третьей волны?
Там, скорее, недоразвившиеся таланты. Прекрасно в этом последнем номере, буквально один абзац, как вставочку к статье Сенкевичу «Второй волне», написал Сергей Львович Галербах. Это были поколения, которые выживали. Они из одного концлагеря попали в другой концлагерь.
Это было очень трагическое.
И выжить бы, а дальше все приложится.
И несмотря на это, они
несмотря
любили и
это.
Занимались культурой.
Несмотря
Вячеслав Клавдевич
это.
Завалишин, которого я хорошо знал, в лагере. Дипи выпустил Гумилёва.
Гумилёва. А вы знаете, что он «Конька-горбунка» для детей дипийских выпустил? Это вообще первая была дипийская
нон-великая. Он был великий знаток Малевича.
Да. И я вам скажу, что хотя талант недоразвился, просто не так жизнь выстраивалась, но ведь то, что мы называем сегодня славистикой, это было выстроено второй волной.
Ну а что же такое советская волна?
И вот советская волна. Знаете, я когда-то давно на фоне перестройки, тоже в каком-то таком вот ток-шоу, мы размышляли, Но вот почему так все быстренько и славненько в Чехии, в Польше, да, все так лепится, а вот в экс-Советском Союзе, вот в России, в частности, не лепится, и вот распалась, и вся территория, все связи, все механизмы сломаны, и, в общем-то, и сейчас, прямо скажем, еще только лепится, а все уже живут. Я тогда это сказала так, жива была бабушка. То есть вот этот исторический период, он был настолько короткий, что были еще носители памяти исторической, которые могли рассказать,
как в Латвии,
как оно
где
было.
У каждого оказались
абсолютно
документы
верно.
На владение
да,
собственностью.
Да,
все-таки
вот они
еще
не истлели, эти документы. Да. А здесь уже бабушка помнила только целину. Это советские люди по менталитету. Да, вот задача. Ведь в чем идиократия вообще страшна, как феномен? Что действительно выковывается некий новый образ человека. И он был выкован. Советский человек. Памяти исторической у него нет, точнее, она есть советская, искаженная, с какими-то вот несоответствиями, которые заставляют наиболее интеллектуально, то, что мы называем интеллектуальной элитой, задумываться, ну как же, ну вот дырка-то, вот шло-шло-шло, и вдруг не совпадает. Но ведь это не в массе, масса-то же советская.
Знаете, мне трудно с вами согласиться, потому что я не считаю третью волну бытовой,
только...
или как колбасной ее называют еще в России, просто потому что третья волна вынесла в Америку крупнейшую писателей, литераторов, художников. И вообще, самые интересные явления в 70-е годы были здесь, а не там.
Я
и,
с вами
понимаете,
согласна.
Сказать, что советский человек Бродский уже трудно, Синявский тем более. Довлатов может быть, но тогда что такое советский человек? И мы уже с вами впадаем в сложные головоломные проблемы. Третья волна в сущности была продолжением России на американской территории, но это то продолжение, которое привело к перестройке.
Знаете, было...
знаете, Мария Синявская это сказала, третья волна – это капля крови, взятая на анализ.
Это красиво. Интеллектуальная элита – это хорошо, это никого не унижает, это нормально. Но что их характеризовало? У них ведь тоже своя особенность. Вот это отрицание России, бунинской России, скажем, алдановской России. Не понимали Бунина на самом деле, не понимали Алданова вообще. Почему? Потому что нет точек соприкосновения, они потеряны. Слишком большой исторический отрезок времени был прожит, все забыто.
Вот коробки на пригорке, сделанные из тяки-тяки. Вот коробки на пригорке, little boxes all the same. Тут зеленая, а там желтая, это синяя, а та красная. И все сделаны из тяки-тяки, and they all look just the same. И все люди в этих домиках посещали университеты, все разложены по коробочкам, как положено, all the same. И здесь юристы, и дантисты, и всякие начальники.
Мы продолжаем беседу о русской Америке с главным редактором нового журнала Мариной Адамович. Марина, сегодня, буквально сегодня, ситуация резко меняется в России, а значит и в эмиграции. Последние законы, ужесточающие ситуацию в России, возможность цензуры, преследование интернета и так далее, ведет к тому, что роль эмиграции может опять стать очень существенной. Как вы относитесь к такому анализу ситуации?
Здесь есть своя правда, но вот вы в предыдущем отрезке нашего разговора упомянули достаточно расхожее определение вашей же иммиграции, колбасная иммиграция. Я хорошо отношусь к желанию человека просто жить.
Я тоже.
Сытно поесть, иметь
не
дом.
Не столько сытно, сколько
да,
вкусно, скажем
вкусно
так.
Вкусно поесть и иметь свой дом. То есть... к нормальной бытовой жизни. Я резко отрицательно отношусь к идиократии как к идее. Нет хорошей идеи, если при этом умер человек. Поэтому, с одной стороны, в России идет процесс выстраивания. И после такой пропасти, вот как вы из ледника будете подниматься, из этой прощелины?
Я знаю как. Так же, как Восточная Европа, Центральная Европа, как Прибалтика, как Грузия.
Правильно.
Существует вообще достаточно много примеров.
Но у каждого своя длина пути. Я в этом смысле такой исторический православный оптимист. Все там будем. Очевидно, требуется больше времени. И я думаю, что мы с вами, Саша, до этого счастливого времени не доживем.
Тем тем важнее, что произойдет в процессе. Как бы хорошо или плохо это ни кончилось, конечно, но сейчас, сегодня, завтра мы должны быть, по-моему, готовы к тому, что роль иммиграции изменится.
Она уже меняется. Она уже становится более активной. У человека есть врожденное право жить там и так, как он хочет, даже если нам с вами, Саша, это не нравится.
Сегодня ситуация опять меняется, и легко предположить, что в связи с зажимом гаек опять хлынет сюда поток и литературы, и культуры, и опять понадобятся мигрантские газеты, мигрантские журналы. Может быть, это уже будет в виде интернета или видео каких-то проектов. Но так или иначе, ваш новый журнал, который был последний такой Атлантидой, да, который исчезал, мне кажется, что у него сейчас очень острый момент в его жизни. Как вы предвидите такую ситуацию? Готовы ли к ней?
Готовы абсолютно, потому что эта ситуация осознанная. Она осознана раньше, еще, скажем, там, в 90-е годы. Получалась странная ситуация, что в тот момент вне границ Российской Федерации было около 25 миллионов русскоязычного населения. Ни в один из этих моментов не было даже мысли перевести новый журнал в Россию, потому что в России есть и «Звезда», и «Новый мир», есть свои журналы, все ниши культурные заполнены. А
то
здесь
ждали,
где-то печататься. Просто надо было дать площадку, где людям печататься. И идея, которая мне очень близка, идея выношена, опять же, первой эмиграции. Ведь структура зарубежной России, Саша, сложилась. Вот книга – это доказательство. Посмотрите, это отдельная культура, это отдельная территория, это население целого государства, у него просто нет границ. В культуре, и вы это лучше моего знаете, не бывает пауз. Или это поступает на развитие, или все, или обрыв.
К счастью или к несчастью, но русская культура найдет себе дом и в Америке.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Золотая лихорадка как национальный миф. Новая опера Адамса. Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Золотая лихорадка как национальный миф», «Новая опера Адамса». Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Сегодняшний выпуск нашего альманаха откроет наша любимая рубрика «Премьера». Дело в том, что в эти дни проходит в Сан-Франциской опере премьера нашего с вами, Соломон, любимого американского композитора. Да. Это опера, о которой, конечно, все будут говорить. Это мировая премьера, но впереди постановки в самых разных оперных театрах.
Я впервые об этой опере услышал от самого Адамса, а именно в Нью-Йоркском Сабвее, когда мы возвращались с концерта, о котором мы рассказывали, кстати, нашим слушателям. Я назвал этот концерт в Бруклинской академии музыки концертом века. Ну, век у нас еще молодой, поэтому я имел основание так обозначить это событие. Действительно, крупнейшее событие. Это был юбилей нашей с вами любимой фирмы звукозаписи американской Nonesuch, которая выпускает самую разнообразную музыку, как говорится, от Баха до Оффенбаха, и включает туда и рок, и джаз, и фольк музыку.
И Джон Адамс является
главных композиторов, представленных на этом лейбле, как сейчас говорят, и даже и в России. И все его сочинения там выпущены, он любимый автор. И вот, возвращаясь с этого концерта, который был придуман и организован Джоном Адамсом, он еще ведь такой общественный человек, кроме того, что он замечательный композитор, я спросил Джона, на чем он сейчас работает, и он сказал, что заканчивает вот работу над оперой о калифорнийских золотоискателях, знаменитой «Золотой лихорадке» американской 19 века. Я как раз в разговоре с Джоном тогда вспомнил и рассказал ему, он этого не знал. История о том, что Эйзенштейн, ведь когда он приехал по приглашению студии Paramount в Голливуд в 30-е годы, он сделал сценарий по американской трагедии Драйзера, который был отвергнут. И он написал сценарий под названием «Золото Зуттера». Именно об этой вот истории, о этой золотой лихорадке знаменитой, которую, конечно же, среди прочих важных событий американской истории сыграли огромную роль в формировании того, что можно назвать мифологией американской. Она в значительной степени опирается вот на те образы, которые встают у всякого, ну, читающего и помнящего свою историю американца, когда произносятся слова «золотая калифорнийская лихорадка».
Золотая лихорадка – это такое архетипическое событие для становления американской идентичности. Это очень важно, потому что золотая лихорадка – это и есть американская мечта – приехать в абсолютно дикую пустыню, то есть что-то такое, что еще не тронуто цивилизацией, и обрести там богатство, счастье, и создать из этого богатства, создать город, культуру, цивилизацию. Это история Америки, как на чистом лист нового света появляется человеческая инициатива, человеческая воля. Человеческий характер проявляется в столкновении с судьбой. В этом отношении «Золотая лихорадка» – чрезвычайно интересная рудник смыслов и рудник мифов. И именно этим Адамс и занимается.
Тут интересная вот такая вещь. Адамс здесь любопытным образом нашел параллель к своему собственному существованию, если угодно, как композитора. Он ведь сам из Новой Англии, еще в начале 70-х переселился в Калифорнию, и у него летний домик.
Хижина в горах.
Да, хижина недалеко вот от этих самых мест, где эта золотая лихорадка и происходила, и там течет речка недалеко, в которой когда-то, когда приехали первые вот эти золотоискатели, первые пионеры, то из этой речки выхватывали крупные самородки. Ну и по сию пору, говорил Джон, можно найти там маленькие осколочки еще золота. Люди до сих пор роются в этой самой речке и что-то какие-то крупицы находят. И он себя сравнил вот с этими вот нынешними золотоискателями. То есть он говорит, когда-то вот текла река музыки, из нее можно было выхватить крупный самородок, да, но это вот остались последние самородки таким композиторам, предположим, как Вагнер, оперным. А он уже как бы вынужден как...
Золотым песком пробавляться.
Да, и песочком там, или какие-то такие маленькие осколочки.
Поэзия та же добыча ради.
Да, надеяться на то, что ему повезет, и он что-то сможет тоже намыть. Это вообще вот такая параллель. Есть такой замечательный американский термин, такой self-deprecating. Это когда человек к себе самому относится со значительной такой дозой юмора, если уже так, граничивает с некоторым самоуничижением. Он склонен вот к такому, он совершенно человек, который не зазнавшийся ни под каким видом, хотя его, в общем-то, довольно единодушно на сегодняшний момент, не только мы с вами, Саша, мы действительно его, что называется, фаны, но и американская музыкальная критика в целом произвела, может быть, самые значительные американские композиторы, и уж точно считает его самым значительным американским оперным композитором.
Еще бы три оперы Метрополитена поставил.
Да, три оперы, это беспрецедентно. Это рекорд.
И в этом году ему 70 лет, которые отметили его юбилей, отметили во всех музыкальных центрах.
И я должен сказать, что, опять-таки, как наши слушатели уже знают, и мы не устаем вам об этом напоминать, мы с вами оба весьма скептически относимся к новейшим операм. По разным соображениям, прежде всего потому, что эти оперы как в основном, что называется, мучают слух. Но этого нельзя сказать про оперы Адамса. Во-первых, они чрезвычайно слушабельны, а во-вторых, они всегда очень интересные. Они одновременно доступны и очень смелые, потому что оперы Адамса касаются сравнительно недавних событий, таким как визит Никсона в Китай, знаменитая его, сейчас уже классическая опера «Никсон в Китае», и опера, о которой мы недавно опять тоже говорили, под названием «Смерть Клингхофера», тоже недавнее сравнительно событие,
трагическая связанность. Интересно, что Адамса спросили, как же вы пишете всегда о газетных новостях, а тут у вас действие происходит в XIX веке. Он сказал, это еще как сказать насчет 19 века. Говорит, сначала золотоискатели, пока были крупные самородки, они все были такие благородные, все у них было хорошо. Но когда золота стало мало, они стали озлобленными расистами. Они ему напоминают избирателей Трампа. Кроме этого, он сказал, что эта опера посвящена проблемам отношения к женщине. А уже это самая, что ни на есть, актуальная тема сегодняшней американской общественности. Пора сказать, что за опера и о чем она.
Да, это опера под названием «Девушки золотого Запада». Здесь аллюзия, конечно же, к, может быть, не самой знаменитой, но достаточно известной опере Пуччини под названием «Девушка Запада», которую он написал в 1910 году, то есть уже более 100 лет тому назад, и которая была основана на пьесе американского драматурга Беласко, в тот момент очень популярного, его пьесы ставили. Это типичная мелодрама, и Пуччини ее замечательно озвучил, там, конечно, ничего особо такого американского нет. Это...
Кроме индейцев, которые говорят одно слово, а именно «ху».
Сейчас это, конечно, скорее забавно, чем аутентично все выглядит, но все равно, что называется, тоска всегда будет популярнее или богема, чем «Девушка Запада». Такова уж судьба в данном случае вот этого произведения Пуччини. Причем, что интересно, Адамс, который, безусловно, не случайно назвал свою оперу «Девушки Золотого Запада», то есть здесь аллюзия, как я уже сказал, Пуччини, он признался, что оперу-то он, в общем-то, честно говоря, не слушал. Опера, как всегда, получилась, конечно, у Адамса очень-очень слушабельная. Он ведь начинал, как мы знаем, как минималист. он оставил этот минимализм позади. И он сам говорит, что он оставил его позади, так как Пикассо оставил позади свой кубизм.
Хорошее сравнение.
Да, и сейчас музыка Адамса – это такой бульон, очень составленный из разнообразных элементов. Бахианские хоры, как мы знаем по смерти Клингхофера, там можно услышать эхо Вагнера, очень повлиявшего на Адамса. Там есть и джаз, и рок, там используются синтезаторы. И...
Но в этой опере особенно большая роль песен, которые создают такую мелодическую структуру, характерную именно для классической оперы.
Вы знаете, вот Филипп Гласс когда-то очень хорошо сказал, я композитор образов, а Адамс композитор слов. И Адамс согласен с этим определением, потому что он говорит, да, какие бы слова ни взял бы Гласс, это всегда все равно будет музыка, которая отображает некий такой обобщенный образ. А Адамс как раз отталкивается от конкретных слов, в данном случае и почти всегда даже, документы. Питер Селлерс, замечательный американский театральный режиссер, много занимающийся оперой, он стал вот в последнее время постоянным либреттистом Адамса. И вот он составляет для него такие коллажи из документов, вот как в опере про Оппенгеймера «Доктор Атомик», про создателя американской атомной бомбы.
На этот раз тоже в основе оперы лежит дневник одной из женщин, жившей на Дальнем Западе.
Она была докторша, да. И там центральный эпизод и кульминация оперы – это суд Линча над одной мексиканкой, которая убила одного из золотоискателей, когда он к ней ломился в дверь. Она всадила в него нож, и когда ее толпа схватила, ее вешали, она сказала, что она повторила это еще раз, если бы вот такая ситуация тоже повторилась.
Мы никогда не узнаем правды, конечно, но самое главное, что это был настоящий суд Линча, это был Дикий Запад. Все происходило за один день. Ее схватили, ее судили, ее повесили, и на мосту, где это произошло, до сих пор табличка в память об этом событии с последними словами несчастной женщины.
Так что опера – это, конечно, еще один важный вклад Джона Адамса в создании американской оперы, которая имеет шансы на то, чтобы звучать не только сегодня, а постоянно, и будет также постоянно возобновляться, как это происходит с его первыми операми. А мы покажем нашим слушателям небольшой отрывок. Это танец Лолы Монтес, известной шансонетки той эпохи, очень эффектный номер.
Он называется «Паучий танец».
Да. Итак, «Паучий танец» Лолы Монтес из новой оперы Джона Адамса «Девушки Золотого Запада».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Только что в Карнеги-Холл состоялись ряд важных концертов, где звучала русская, я бы сказал, очень русская музыка.
Да, это концерты были оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, и солистами выступили два замечательных современных русских пианиста – Денис Мацуев постарше и Даниил Трифонов помоложе. Причем Даниил Трифонов, что очень необычно и привлекло внимание критики, выступил с собственным фортепианным концертом, который он написал, когда ему было 23 года, по заказу Кливлендского института музыки, где он в то время учился.
По-моему, это довольно редкий случай, когда пианисты и исполнители сочиняют собственную музыку в наши дни.
Это уникальный редкий случай в наши дни. Не, хотя в былые времена это как бы считалось само собой разумеющимся, что виртуоз, солист, сразу, конечно, приходит на ум Лист, концертирующий такой виртуоз, сочиняет собственную музыку и...
Для собственных концертов.
Да, и презентирует ее, и это необходимая часть выступления. Но в наше время это, конечно, большая редкость. Я должен вам сказать, что я... Вообще не припомню, вот честно говоря, я сейчас прямо пытаюсь вспомнить, я не могу припомнить случая, чтобы я слышал автора. О, нет, вспомнил, да, Родион Щелярин. Он, кстати, великолепный пианист, и он написал несколько замечательных фортепианных концертов. Но вот за исключением Родиона Щедрина, который все-таки больше известен как композитор, чем пианист, хотя у него блестящая школа, он учился у Якова Фриера, тоже само по себе замечательная рекомендация. В современной ситуации, нет, считаю, что я такого вообще не могу вспомнить.
В рецензии на этот концерт Томазини, главный музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», довольно странный отзыв он дал. Он сказал, что это хороший концерт, если его играет Трифонов. И потом сказал, я имею в виду, что это комплимент.
Да, он отметил, что в этом концерте, это тоже так мягко так сказано, что в этом концерте видна любовь Трифонова к творчеству трех таких титанических, скажем так, фигур, создателей русской фортепианной музыки, то есть музыки Рахманинова, Скрябина и Прокофьева. Ну, это вообще очень интересная вещь, потому что вот эта троица, да, в их отношениях между собой, отношения были очень-очень-очень непростые. Рахманинов и Скрябин рассматривали современниками как прямые антиподы. Когда после смерти Скрябина Рахманинов выступил в серии концертов «Памяти Скрябина», то Прокофьев это зафиксировал, он был в этом концерте в Петербурге, и интерпретация Скрябина-Рахманинова была столь непривычной и столь неприемлемой для скрябинофилов, что один из больших таких поклонников Скрябина, знаменитый тенор Алчевский, его нужно было удерживать силой, потому что он рвался набить Рахманинову морду прямо там, за кулисами.
И тем не менее, для западного, во всяком случае, слушателя, вся эта музыка носит отчетливый привкус русскости.
Да,
это русская музыка.
Это национальная
Соломон,
русская
что музыка. Делает музыку
это
русской?
Синтез. Что Трифонов добился, это любопытно очень, некого синтеза, казалось бы, противоположных традиций. Потому что, скажем, уже если говорить об отношениях Прокофьева и Рахманинова, то это были тоже отношения, ну, для Рахманинова Прокофьев не был соперником, так скажем. Но Прокофьев постоянно ощущал присутствие Рахманинова и в творческом плане, как бы это ни казалось парадоксальным, и в пианистическом, потому что Прокофьев был замечательным тоже пианистом, исполнителем своей музыки. Рихтер впервые, между прочим, в своих высказываниях обратил мое внимание на то, что тень Рахманинова, конечно, висела над Прокофьевым всю его жизнь. По мнению Рихтера, Прокофьев всю свою жизнь соревновался с Рахманиновым, пытаясь, и он в значительной степени, конечно, в этом преуспел, создать собственный фортепианный язык. А вот что сделал Трифонов, это очень любопытный синтез вот этих трех абсолютно разных фигур, и это сам по себе любопытный эксперимент. Я вообще считаю, что уже заодно то, что такая крупная исполнительская фигура, вот знаменитый на сегодняшний день пианист, востребован абсолютно всюду.
Не будем забывать, что в прошлом году мы назначили его музыкантом года.
Конечно. Что у него есть желание и умение, профессиональные
и
навыки и амбиции сочинять музыку. Уже за это одно можно ему повесить любую медаль на грудь. И второе, конечно, опять-таки, можно выражать скептицизм, как некоторые рецензенты сделали относительно того, что в этом концерте нет очень уж самобытного своего лица трифоновского. То есть нельзя сказать, вот это концерт открывает какие-то новые дороги, новые пути в жанре фортепианного концерта, но я предпочитаю вот такой вот искренний,
амаш,
умелый и эмоциональный, абсолютно правильное слово, амаш этой троицы нашей замечательной, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, чем если бы Трифонов вышел и стал бы щипать струны, ударять по клавишам кулаком или, так сказать, употреблять вот весь ненавистный мне, скажу я вам, арсенал музыкального сочинительства там последних десятилетий.
Соломон, вы были на этом концерте. Как публик принимал новую музыку?
Ну, восторженно, восторженно. Что вы все...
Потому что она понятна?
Выходит замечательный пианист. Не хочу разбрасываться словами там «великий», «гениальный» и так далее. Это за нас потом решат потомки. Но пианист своего поколения номер один, безусловно. Внешне невероятно обаятельный. Он сейчас еще себе такую бородку красивую отрастил, и грива развивается. И он очень выразителен за инструментом. И видно, что человек живет, конечно, в этой музыке, тем более собственное сочинение, о чем я. Но он живет в любой музыке. Должен сказать, что...
Говорят, что и он, ему подвластен любой репертуар.
Да, вот я хотел сказать, мне Трифонова интересно слушать в любом репертуаре, потому что он всегда находит какой-то свой индивидуальный подход. То, что он делает, всякий раз какие-то такие неожиданные повороты, интерпретаторские, я имею в виду, потому что он очень придерживается, что называется, буквы текста, там никаких вольностей нет. Но интерпретация всегда неожиданная, свежая, оригинальная, и слушать его, конечно, одно удовольствие. И он нашел, конечно, достойного партнера в лице оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, который очень, видно, что очень любит Трифонова, и очень тактично и с любовью сопровождает это его сочинение. То есть Гергиев провез Трифонова сейчас по всем значительным американским концертным залам, премьера в данном каждом месте, и в Калифорнии, и в Чикаго, и в Нью-Йорке. И оркестр, должен я вам сказать, находится в изумительной, потрясающей форме. Это оркестр, составленный из абсолютно новых, молодых музыкантов. Причем, когда оркестр вышел на сцену, первое, что меня поразило, я вам должен сказать, это количество молодых девушек. Я сосчитал, взял на себя такой труд, в оркестре почти 40 совсем-совсем молоденьких девушек, прекрасно играющих. А когда ты думаешь о том, что сравнительно недавно в таких знаменитых оркестрах, как Берлинский или Венский, вообще принципиально не было ни одной женщины, да, а здесь, вот, скажем, группа вторых скрипок вышла, практически она состояла, это его можно было бы назвать женским оркестром. И оркестр играет так легко, так воздушно, и одновременно, когда нужно, с эмоциональной глубиной, и критики в восторге были, и калифорнийские, и чикагские, они писали о светящихся струнных, о звонких медных, о деликатных деревянных, они отмечали то, что звучание оркестра богатое, но одновременно изысканное. И это тоже очень важно, потому что на сегодняшний момент все труднее стало отличать один оркестр от другой. Все-таки какая-то вот такая глобализация проникла и в эту сферу, и звучание оркестра становится вот таким гомогенным, похоже одно на другое. И вот такое русское звучание, вот так вот, глубокие такие темные басы, вот это традиционное такое, оно постепенно стало испаряться из звучания русских оркестров. Вот Гергиев, когда он только начинал разъезжать со своим оркестром, как раз обращали внимание вот именно, скажем, на эти такие темные, очень выразительные такие басы. Сейчас все это гораздо легче, светлее. Он требует от оркестра других вещей. На будущий год Гергиеву исполняется 65 лет. То есть это уже достаточно, я сказал бы, зрелый возраст. Хотя для дирижера, и сам Гергиев это всегда подчеркивает, это еще только, пожалуй, что начало. Потому что дирижеры созревают всегда значительно позднее, чем исполнители, виртуозы, солисты.
А жизнь у них длиннее творческая,
да,
чем
у дирижера она длиннее. Знаете, это есть такое прозаическое объяснение. Они хорошей загадкой занимаются во время исполнения.
Особенно Гергиев, который иногда дирижирует зубочисткой, как известно.
Да, и часто он дирижирует вообще без чего бы то ни было в руках. Да. И критика, кстати, специально опять американская отмечала его, как они выражались, порхающие пальцы и острые и точные жесты. Я прослушал в течение двух концертов 9-ю симфонию Шостаковича, 3-ю симфонию Рахманинова, 9-ю симфонию Шостаковича, 3-ю симфонию Скрябина под названием «Божественная поэма» и не так часто звучащую 6-ю симфонию Прокофьева. Прокофьев, можно сказать, любимый композитор Гергиева. Ему нравится много разной музыки, он выступает, то, что мы называем здесь в Америке, чемпионом, да, то есть пропагандистом самых разных композиторов, например, Римского-Корсакова. Но Прокофьев – главная любовь его жизни, я бы, пожалуй, сказал. И 6-ю Прокофьева я слушал и думал, вот, ну с чем сравнить эту симфонию? Только одно приходит на ум – с «Войной и мир» Толстого. Это грандиозное эпическое полотно, философское, и вся критика единодушно отмечала исполнение вот этой 6-й симфонии как кульминацию нынешней гастроли.
А как вам Мацуев? Дело в том, что я помню Мацуева еще совсем юным.
Мы, помните, он на премию «Либерти» же он играл?
Конечно,
вы помните?
Конечно, это было очень много лет назад.
Джазовую музыку,
и
да.
И я помню, что мы сидели полночи, это было в консульстве. Это были старые добрые времена, когда мы были соотечественниками за рубежом, а не колбасной эмиграцией, нас приглашали в консульство российское, где Мацуев полночи он играл джаз. Он великолепный исполнитель джазовых импровизаций. Знаете, и тогда у меня с ним был интересный разговор. Я сказал, вы знаете, какого композитора мне не хватает в Америке? Скрябина. В Америке Скрябин это не то. Это не самое главное событие в американской музыкальной жизни. И Мацуев мне сказал, исправим. И исправил.
Да, нет. Мацуев, вот как...
Он действительно много играет Скрябина.
Как Трифонов, ведущий пианист своего поколения, он помоложе Мацуева, как я сказал, так Мацуев, ведущий пианист своего поколения. И опять-таки, вот это интересно, он эволюционирует. Я всегда вспоминаю фразу из моего любимого, я даже не хочу сказать искусствоведа, а писателя об искусстве Абрама Эфроса. В одном из своих очерков он говорит, описывая реакцию одного художника, он говорит, он так вкусно, поводя пальцем, сказал, он растет. Так вот, вот Мацуев, он растет. Он начинал как такая, знаете, стальная машина, да,
вообще, с остальными мускулами. Скорее, как сибирский медведь.
Да-да-да. И это был всегда такой ураган такой. А сейчас ему подвластна и лирика, и все что угодно. При том, что он феноменально сыграл токкату из 7-й симфонии Прокофьева на бис. Просто все, зал вообще вскочил на ноги. Он может играть и лирику очень проникновенно и интересно. И тоже у него никогда интерпретации Мацуева тоже не идут по накатанному. Ты всегда можешь ожидать и обыкновенно слышишь что-то совершенно необычное, свое. Ты можешь соглашаться с этим или нет. Это совершенно другой вопрос. Но это никогда не бывает скучно. Так что, видите, Гергиев представил двух замечательных пианистов и показал свой вот новый, буквально вот созданный за какие-то последние несколько лет оркестр. Вот такой вот праздник русской музыки состоялся в Нью-Йорке, а мы покажем нашим слушателям отрывок из фортепианного концерта Даниила Трифонова в его исполнении.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Адамович и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.